Продолжаем читать книгу Левит и продолжаем разговор о жертвоприношении. Мы говорили о том, что жертвоприношение есть некое, в нем есть некая онтологическая правда и реальность, которые обусловлены тем, что мир сотворен Богом. В этом мире невозможно жить, не отдавая себя другому. Это бытие немыслимо. Это бытие всегда будет не только греховным, оно всегда будет бытием саморазрушающимся. Это будет смерть. Все в этом мире создано таким образом, чтобы все служило для всех. Все отдавало себя всем. Каждый всем и все каждому. Это закон бытия, который конституирует бытие как бытие. Оно по-другому невозможно. Это некие фундаментальные законы, которые вложил в него Бог, существующий также. Мы говорили также и про то, что грех, который все-таки сотворил человек, он внес в это бытие для другого, внес определенные поправки. И вот эта самоотдача в любви, она стала неразрывно связана со страданием. То есть не случись бы греха, суть человеческого бытия была бы в том, чтобы всецело отдавать себя другим людям, другому человеку и всему миру. И в этой отдаче человек находил бы совершенное наслаждение, это и было бы его пищей и высочайшей мерой наслаждения доступного твари. Но поскольку человек согрешил, то все это бытие, способ бытия, он стал неразрывно связан со страданием. Вот. И мы говорили о том, что грех, он сам по себе является вратами смерти, он открывает смерть, потому что он вводит смерть в бытие, он вводит смерть во Вселенную. Вся Вселенная начинает жить, пребывать в смерти. И особенно в этой смерти пребывает человек. Он ощутительно пребывает в этой смерти. Конечно, все творение стенает и мучается до ныне. Но особенно человек, полный, так скажем, мерой, вкушает эту смерть, на которую он сам себя обрек. И важно понимать, мы это говорили о том, что этот как бы факт смерти как образа существования Вселенной после грехопадения, этот факт есть явление естественного порядка. Не наказание, Бог не наказал творение смертью. Он вообще никак не наказал, в прямом смысле слова этого, творение ничем. Смерть является последствием совершенного греха. Вот скажем, когда мы возьмем, например, и проткнем себе сердце ножом, то смерть не является наказанием за то, что мы обидели сердце. Смерть является следствием этого удара ножа. Если мы, например, сделали петлю и затянули у себя на шее, упустив из-под ног табуретку, то наша смерть не является наказанием за брошенную табуретку, а смерть является последствием тех действий, которые мы сделали горько, печально. Ничего не сделаешь, но это вот последствия. Также и смерть человека, она не является наказанием за то, что человек съел какой-то плод, тем более какое-то яблоко, а потому что человек разрушил собственную жизнь, в доверии к Богу, в послушании к Богу и была его жизнь. Он отринул послушание и отринул жизнь. И поэтому грех, он есть смерть, он есть просто, вот не могу я найти других слов, он просто есть смерть. Совершая грех, человек совершает убийство самого себя, как у нас в русской литературе это стало особенно известно со слов Родиона Раскольникова, который сказал, осознав, собственно, всю правду этого явления, «Я себя убил, а не старушонку». Это объективно так, это факт, который Раскольников вкусил, почувствовал, проникся, напился этой смертью с избытком всем своим существом. Он это знал. И, в принципе, любой человек, он, совершая грех, он убивает себя, он погружается в смерть. Конечно, есть грехи не к смерти. Например, если я, скажем, забыл сказать спасибо маме за ужин, или сделал замечание жене о том, что суп недосоленый, это не является грехом к смерти. Если я, например, взял в пост, поел колбасы, а на Рождество, скажем, вот решил воздержаться и не есть колбасы, то это все не является грехом к смерти. Но есть грехи, которые, они все названы как заповеди Божьи, нарушение этих заповедей Божьи является грехом, вот они человека убивают. Нарушение этих заповедей является смертью. Грех несет смерть. И в этом смысле смерть, надо понимать, смерть она несет человеку. Человек должен умереть. Вот, он согрешил, и смерть является онтологической реальностью, онтологическим последствием греха. Не наказанием, не экзекуцией, не санкцией, а последствием. Вот мы не понимаем это, у нас нет сознания и никакой связи между грехом и смертью, нет. Потому что мы забыли, благодаря чему мы можем прийти на исповедь и сказать, прости меня, батюшка, я согрешил. У нас это просто автоматически, будто батюшка берет и прощает. Будто бы он может исцелить человека от греха или простить ему грех. У нас завуалировалась эта связь, вот для того, чтобы она не вуалировалась, чтобы она была очевидной, древнему человеку было повелено вместо человека убивать животное. И меня, конечно, вот часто задают вопрос, поскольку я преподаватель по Ветхому Завету и много-много-много разных бесед провожу на эту тему, мне всегда спрашивают, ну как это же жестоко? Вот, знаете, честно скажу, меня это просто... Вот выводит из равновесия. Ведь в 80% случаев смертный грех реально должен был заканчиваться смертью человека. То есть за этот грех нужно было убивать человека. Это плата за то, что он согрешил. Это жестоко, да, мы скажем, конечно, жестоко, очень жестоко. Но если его не убивали, то через 10 лет вместо этого человека убивалось, умирало тысячи людей. А через какое-то время умирало 100 тысяч людей за то, что одного человека не убили. Вот последствия мы будем еще разбирать, скажем, исторические книги. Вот один человек согрешил грех, совершил грех в Иерихоне. Да какой там грех? Взял просто понравившиеся ему никому не нужные драгоценности. Из-за него погибло несколько десятков тысяч человек. И вот только тогда, когда его наказали смертью, только тогда смерть невинных людей прекратилась. Это мы легко разглагольствуем о том, что вот праведно, что неправедно в те времена, когда у человека была меньшая степень уверенности в собственной защите, все происходило гораздо быстрее. Да не хочешь, не надо. Не хочешь наказывать виновного, да не наказывай. Придут, вырежут всю твою семью, всю твою деревню, весь твой город, какие-нибудь враги с гор. И все. Оставив памятку тебе о том, что это сделано из-за того, что вы не выполнили то, что должны были сделать. Эта причинно-следственная связь была очень легкой. Мы возмущены этим, но суть от этого не меняется. Совершается грех. Суть греха – смерть. Он есть смерть. Мы можем говорить, да в жизни никого не накажем, в жизни никогда никого не будем наказывать, никого, смертную казнь отменим, никого никогда, ну и что? Что из этого? Ну как, вот же никого не расстреливают, никого не вешают, никого не казнят, у нас мир. Сколько людей невинных умирает за то, что виновный не наказан? Сколько людей у нас в России, забыл точную цифру, но смысл в том, что в день умирает 200 тысяч младенцев, которые умирают посредством того, что совершается аборт. Они совершенно ни в чем не виноваты. 200 тысяч в день. Это больше, чем Великая Отечественная война. А в свою очередь этот грех, который совершен людьми, убивающими собственных детей, это тоже грех, и он не наказанный. И смерть разливается кругом, все люди умирают. От рака, этих сердечно-сосудистых заболеваний, автокатастроф, алкоголя, наркомании, стихийных бедствий, чего угодно, смерть правит миром. И единственный способ – это отдать должное тому, что нужно сделать. Если нам только кажется, что закрыв какого-то человека от смерти, мы прекратили дорогу смерти. Нет. Есть хорошая притча на эту тему. Как-то Светлана Копылова спела песню про то, как два ангела шли вот, и смотрели, заходили в разные дома, и вот они зашли в дом богатых, потом зашли в дом бедного. Вот у бедного так получилось, что когда богатый не принял ангелов, ничего хорошего не сделал, а бедный принял, положил на свою постель, все хорошо, а утром выясняется, что корова, единственная кормилица, умерла. И с нашей точки зрения это непостижимо, что ангел не может ничего сделать. И один ангел другому говорит: «Ты как ты, почему не защитил?» Говорит: «Так я защитил. Смерть-то пришла за хозяйкой. Я уговорил, всю ночь уговаривал взять корову, а не хозяйку». Для нашего сознания это непостижимо, а что так вот не судьба с пустыми руками уйти? Но это притча, не судьба. Не судьба. Только в Ветхом Завете все наоборот. Суть-то в том, что смерть приходит за человеком, а ты вместо человека отдаешь животное. Только вместо человека. Если ты не отдашь смерти ничего, она возьмет не только этого человека, но и десяток других людей или тысяч. Потому что грех несет с собой смерть. Это органическое последствие, а не какое-то вот волевое последствие. Если я, скажем, выпускаю вирус, то от него умирают люди. Я могу спастись, но последствия этого действия, они очевидны, люди будут умирать. Так же тут, если я совершил грех, будут умирать люди, или я должен что-то сделать, какую-то смерть причинить себе, или в данном случае жертвоприношение, жертвенное животное. И вот, совершая смерть, прочувствовав, что грех связан с смертью, совершив этот акт, я совершаю не просто какой-то вот дань кому-то отдавай, я совершаю акт очищения от греха себя и мир. Никто не пострадает, кроме этого несчастного животного. Никто больше за мой грех страдать не будет. Вот эта зависимость, она очевидна, и, ну, конечно, надо изменить свое сознание, надо вникнуть в то, что грех – это не просто какая-то случайная вещь, какой-то вот, ну, незначительный элемент человеческой жизни. Грех – это сама суть, ткань смерти. И когда я это делаю, я вношу в этот мир смерть, он умирает. И остановить его может только добровольная смерть. И вот суть греха именно, то есть суть жертвоприношения в том, чтобы остановить распространение греха. Другого способа, кроме смерти невинного существа или виновного существа, ничего другого не существует. И вот в Ветхом Завете было 5 основных жертвоприношений. Я не буду подробно говорить о них, так как об этом сказано в книге Левит. Это, нет, конечно, я могу рассказать о том, что значит каждый акт, каждое действие, но мне это сейчас не важно и не интересно. Мне гораздо важнее показать саму суть того, как это жертвоприношение продолжается до сего дня. Так вот, основных жертв, прописанных в книге Левит, их 5. Это жертва за грех, это жертва повинности, это жертва всесожжения, это жертва мирная и жертва хлебная. Жертва грех, сам за грех, понятно, совершается за грех. Жертва повинности, по сути дела, тоже за грех, но в том случае, когда человек прямого греха не сделал, а просто чего-то не доделал. Например, обещал исполнить, но не исполнил, дал обет, но не исполнил его. То есть вот вина как бы есть, но прямого нарушения заповеди в отношении другого человека или Бога этого нет. Вот, жертва всесожжения – это жертва, которая связана с тем, чтобы человек выражает таким образом свою любовь к Богу, он готов принести себя в жертву Богу, вот это выражает его совершенную самоотдачу, но самоубийства запрещены, и вот это выражение всецелого посвящения себя Богу, она нашла выражение вот в совершении жертвы всесожжения, которая освящает человека, желающего всецело принести себя в жертву Богу. Жертва хлебная – это когда приносится хлеб единственный, бескровная жертва. И жертва мирная – особое совершенно чудо ветхозаветного закона, когда человек совершал жертвоприношение просто потому, что он хотел поблагодарить Бога. При этом практически значительная часть принесенной жертвы, она просто употреблялась в пищу не только священникам, но всеми находящимися в это время в скинии собрания или в храме чуть позже. То есть эту жертву вкушали все подготовленные. Все, кто сохранил ритуальную чистоту, кто пришел сюда не просто так, проходя мимо, а был готов к тому, чтобы вкушать эту пищу. И вот это, по сути дела, разделение радости о Господе между как можно большим числом верующих людей. Это жертва мирная. Радость главное, благодарение и радость. У этих жертвоприношений есть нечто общее, небольшие общие черты. Во-первых, внутренности всегда сжигались, и это считалось таким вот нечистым таким частью жертвы, и оно всегда изымалось, внутренность, и сжигалось отдельно. И этим свидетельствовалось о том, что все внутреннее, вот вся та дебелая часть человеческого существа должна быть вынута из него и сожжена перед Богом. Ведь жертва – это вместообразное. То есть, по сути дела, на месте жертвы человек представляет себя. И вот все то, что нас-то отделяет от Бога, вся скверна нашей плотяной, плотской жизни, вот это должно быть сожжено огнем. Не в смысле убить нас, вынуть этот желудок там со всеми внутренними органами, и все. Нет. Все это должно быть очищено огнем посвященности Бога. Умертвить свою плоть со страстями и похотьми. Вот что нужно для того, чтобы действительно возможно было служение Богу. Второе, любая жертва совершается солью. Любую жертву нужно осолить солью. Без соли жертвоприношение совершить невозможно, даже если она не употреблялась в пищу, а просто сжигалась, все равно всякая жертва должна была солиться солью. Соль земли – это мы. Соль земли мы потому, что мы должны быть причастны Богу, мы должны быть причастны благодати Святаго Духа. Он – залог соли, Он осаливает жертву. Любая жертва должна быть совершена в Духе Святом, без Духа Святаго, без присутствия Духа никакая жертва Богом не считается совершенной, принесенной, просто не принимается. И человек, кроме вот последней общей черта, это человек, совершающий жертвоприношение, он должен был воочию, положив на свои руки на голову жертвы, он присутствовал при... А, так должно быть, потом это уйдет. Неприятное действие. Он должен был присутствовать при акте заклания жертвы, и кровь этой жертвы должна была окропить его руки. Он должен был знать, что таковы последствия греха. Он должен был постоянно напоминать себе, что грех – это смерть, чтобы не забыть эту связь и перестать грешить. А в итоге вот все эти жертвоприношения, они совершаются до сегодня. Они по-прежнему совершаются в церкви. Только этот закланное животное – это Христос, Сын Божий, Бог, взявший на себя грех мир. И в Евхаристии мы присоединяемся к этой жертве. Эта жертва осаливается, ибо сходит благодать Святаго Духа. Это и жертва за грех, потому что благодаря этой жертве Христа наши грехи все очищаются. И мы вкушаем эту кровь, этого агнца, и очищаем себя от греха. Это жертва всесожжения, потому что мы Твоя от Твоих приносим. Все, что нам дано, мы отдаем Богу, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И мы отдаем себя Христу, Христос отдает нам себя, и мы становимся одним целым с Богом. И это жертва мирная, потому что само слово Евхаристия переводится как благодарение, и мы разделяем эту благодарность перед лицом Бога и эту радость перед лицом Бога, разделяем общей нашей трапезой, вместе вкушая этот дар Божий, эту пищу, эту жертву, дарованную нам для того, чтобы мы благодарили, радовались и жили вечно.